Глава 10. В отделе бронемастеров его ждал Алюш, одетый на этот раз в темно-коричневый костюм. «Вот», — сказал Алюш, подавая Павлу серый толстый балахон, — «готов к испытаниям. Вам осталось заказать снабженцам, чтобы в центр прислали робота-андроида». Павел взвесил скафандр в руке. Килограммов 16. 18 без генератора поля и батарей. Полный комплект весит 41 килограмм. «Ничего не поделаешь, придется таскать». Второй обещает быть полегче килограммов на 10. В центр прибыли к 2 часам дня. Павел отметил появление у ствола 3 фиолетовых конусов. Что-то новое. В зале контроля он нашел Златкова и сообщил о решении провести контрольные испытания скафандра в реальных условиях. Начальник центра поманил Павла к себе, усадил рядом в пустующее кресло. В Виоме виднелись ствол, холмы и фиолетовые конусы на них. «Мы разработали метод наблюдения за слоем хронопены вокруг ускорителя. Не хотите посмотреть? Те конусы – антенны хроновизоров». Златков произвел на пульте необходимые переключения, и картина в центральном виоме изменилась. Пейзаж остался тем же, но холмы, покрытые травой, потеряли цвет, стали серыми, словно присыпанными пылью. Ствол из стройной белой колонны превратился в полупрозрачную неровную скалу, похожую на гигантский сталагмит. Куб лаборатории и вовсе исчез. Но главное, что сталагмит ствола дышал. Форма его изменялась, поверхность то вспухала прозрачными буграми, то опадала зализанными волнами. С крутых склонов срывались студнеобразные капли, скатывались вниз, разбиваясь на брызги и постепенно рассасывались до полного исчезновения в сотни метров от подножия ледяной скалы. «Хронопена в наглядном изображении», — сказал Златков. «Студнеобразные пузыри — это области пространства с локальным ходом времени. В каждом пузыре время течет по-другому. Если бы хроновизор у нас появился раньше, автоматов мы потеряли бы меньше». «Благодарю», — сказал Павел. «В свою очередь предлагаю посмотреть запуск робота в лабораторию. Кстати, не мешало бы включить хроновизор. Будет видно, где робот войдет в хронопену. Когда будете готовы, предупредите». Павел отправился в отдел запуска автоматов. Робот, одетый в скафандр, был уже готов к выходу. Алюш проверял, как он реагирует на команды. Усатый Федор натягивал на себя легкий пленочный скафандр. «Провожу до линии гипнозащиты», — пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Павла. «Готов», — сказал Алюш. «Можете начинать». Павел обошел фигуру в сером балахоне. Вблизи скафандр выглядел более внушительно, чем в первый раз по Виому, а его схожесть с фигурой человека только подчеркивала различие, отчего у Павла возникло странное ощущение, будто он знакомится с представителем чужой цивилизации. «Какова программа?» «Самая простая — пойти и вернуться», — пробормотал уже одетый Федор, застегивая прозрачный куб шлема. «Он обойдет лабораторию, войдет внутрь и попытается проникнуть в зал управления. Встретится препятствие, вернется. Весь путь будет записываться на видео». Федор поднял руку и пошел к выходу. Серая сгорбленная фигура потопала за ним. Впечатление, что это неземное существо, усилилось. Павел проводил необычную пару и вернулся в зал контроля. В зале собралось человек 20 работников центра, которые хотели посмотреть на испытание скафандра, обладающего хронозащитой. Златков занял место главного диспетчера и приказал в течение часа соблюдать в эфире режим радиомолчания. Шум переговоров по общей волне интеркома стал стихать. Павел занял кресло рядом с начальником центра и стал наблюдать, как Полуянов ведет робота по берегу ручья. За километр от ствола инженер остановился. «Дальше мне, к сожалению, нельзя. А хотелось бы». «Ну, иди, дружище». Робот в скафандре ожил и размеренно зашагал к зданию лаборатории. Златков включил хроновизор. Ствол и здание лаборатории превратились в ледяные утесы, даже отдаленно не напоминающие постройки, сделанные руками человека. По их склонам все так же сползали и падали на землю водянистые капли многосвязанного квантового пространства времени. Робот дошел до границы темпоральных эффектов и шагнул в студень. На обычном экране его фигура причудливо исказилась, задрожала, стала зыбкой и скачком выросла в размерах. В Виоме, принимавшем изображение от антенн хроновизора, было видно, как робот вошел в одну из жидких на вид капель, разделился на 3 одинаковых силуэта и, вспыхнув, пропал. Как сонные мухи поползли секунды, складываясь в минуты, десятки минут. Павел нашел глазами Алюша, начальника отдела бронемастеров развел руками. Что, мол, я могу сделать?» В это время Павла тронул за рукав Ромашин. «Ждете?» «Ждем». Прошел час небольшим. И в это мгновение раздался голос наблюдателя. «Возвращается!» Полуянов бросился бегом с холма к тому месту, где у равнины запрещенной зоны должен был выйти робот. Виоми хроновизора длиннорукий урод вынырнул из шевелящейся массы студня в 6 экземплярах, сложился в один. В обычном виоме выход робота выглядел иначе. Сначала из черного прямоугольника двери главного входа вынеслось размазанное серое пятно, потом робот прошел границу несовмещения времен и превратился в серого горбуна, который неторопливо направился к ожидавшему его человеку. «Поздравляю», — сказал Ромашин Алюшу. «Рано поздравлять», — оживился тот. «Посмотрим, что он принесет». «Он вернулся, а это главное», — Ромашин глянул Павлу в глаза. «Кажется, приближается ваш звездный час. Мне пока не объяснили, что я должен делать в здании». «Все объяснит Златков. Лучшего специалиста у нас нет. Вы не торопитесь?» «Как будто нет. Хотел закончить работу со скафандром». «Что ж, подождем несколько минут». Они стали смотреть, как возвращаются Федор и робот. Инженер почему-то размахивал руками, забегая вперед, останавливался, толкал серого робота в толстое плечо, а тот размеренно шагал вперед, не обращая внимания на действия своего провожатого. Наконец Полуянов выдохся. «Он не отвечает на вызовы и не слушается команд. Что делать? Как мы пройдем мимо лифта в центр? Разрешите, мои ребятки спеленают и принесут его вниз». «Действуйте», — буркнул Златков. На склоне холма показались ребятки Федора, два странных механизма, похожих на многоруких и безголовых обезьян. Они ловко окружили невозмутимо шагавшего робота, мгновенно опрокинули его, подняли над собой, заключив ноги и руки робота в захваты, и понесли в центр. Робот дернулся несколько раз и затих. Через несколько минут выяснилась причина его молчания. Во-первых, антенны связи скафандра оказались съеденными необычной коррозией, а во-вторых, у робота почти полностью отсутствовал энергозапас. Павел не стал дожидаться, пока ученые разберутся с причинами этих явлений, и вместе с Ромашиным вернулся в управление.